Слава Богу, приветствую вас, братья и сестры. Занимайте ваши места. Мы обратимся к Писанию. И сегодня я хочу на такую тему говорить: Бог, отвечающий постепенно. Знаете, конечно же, наш Господь способен мгновенно многие вещи сделать в нашей жизни. Но иногда есть такие этапы в нашей жизни, когда Господь отвечает постепенно. Постепенно совершает свою работу в наших жизнях и в наших нуждах. Однажды в 4 книге Царств, 4 главе, 16 стихом, пророк Божий сказал: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И мы знаем, что достаточно было одного слова пророка, прошел год, и действительно в этой семье родился сын. Бог действовал тогда таким образом, было достаточно одного слова. Но когда этот ребенок уже подрос, и у него болела голова, он умер, и женщина его оставила на постели для того, чтобы вернуть его к жизни тем же пророком. И, конечно же, и Бог давал этого ребенка, и Бог возвращал этого ребенка к жизни. Недостаточно было сказать одного слова: «Пойди, твой ребенок ожил». Мы знаем, что Божий пророк приложил очень много усилий. Он вошел в горницу, где лежал этот ребенок, закрыл дверь, простерся, помолился, ничего не происходило, потом опять, и мы видим, как этот ребенок ожил. И, знаете, нам хочется иногда, как бы вот как Бог действовал вот в определенном времени, чтобы Он вот точно так же действовал и сейчас. И, знаете, самое опасное, когда мы пытаемся перенести чей-то опыт на нас, и, может быть, кому-то Бог действительно сказал: «Ну, не делай чего-то и ожидай просто». И человек не делал, и он увидел, как Бог пришел, совершил свою работу. Но проблема может начаться тогда, когда другому человеку этот человек начинает говорить, что: «Слушай, зачем ты это делаешь? Это недоверие Богу, это какое-то проявление неверия, вот я не делал, и Бог совершил». И знаете, здесь есть опасность. И вот Божий пророк понимал, что здесь я не буду сейчас говорить слово. Здесь нужно идти за этой женщиной, здесь нужно запирать дверь, здесь нужно прилагать усилия, и здесь нужно действовать по-другому. Я хочу предложить вам сегодня место Священного Писания, и себе в том числе, и увидим, как Иисус совершал работу в этом месте Священного Писания. Это будет Евангелие от Иоанна. Я хотел бы прочитать 9 глава с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, пока день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Аминь. Знаете, вот в этом месте Священного Писания мы видим Иисуса Христа. И мы видим человека с нуждой, в данном случае с болезнью. Но пусть это будет сегодня для нас, у каждого какая-то своя нужда. И первое, что делает Иисус, Он разбивает стереотипы, которые присутствовали в том числе и в то время, что какая-то проблема, болезнь, ситуация – это всегда результат чего-то согрешения. И первое, что он говорит, что в данном случае этот ребенок еще от утробы матери, он уже родился слепым, и он говорит, что его болезнь, это не причина его болезни, не из-за того, что был сделан какой-то грех его родителями или его им лично. Почему это очень важно понимать, братья и сестры? Потому что витают такие лжеучения, которые говорят примерно следующее. Любящий папочка, он не может допустить какое-то страдание, он не может допустить в том числе какую-то немощь, он не может допустить какое-то испытание. Разве отец хочет детям каких-то трудностей, страданий? И если это пришло в твою жизнь, исследуй, наверное, может быть, где-то грех, может быть, там дальше пойди, куда-то предки, еще что-то. И люди, порою страдая, впадают еще в более худшее состояние. Я сразу хочу сказать, что, конечно же, может быть, что из-за согрешения человека в жизнь человека может прийти какая-то немощь. Когда однажды он сказал, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже. То есть, вот ты выздоровел, Иисус обратился. Но Писание говорит о Тимофее, 2 Тимофея 1:5, приводя на память нелицемерную веру твою. Знаете, почему? Потому что часто так же говорится о том, что если человек не получает исцеление, то, ну, веры не хватает человеку. Вот если бы была вера настоящая, то тогда бы вот он получил бы, потому что вера высвобождает исцеление. Писание говорит четко, что у Тимофея была нелицемерная вера. Это помощник, сотрудник такого великого человека, как апостол Павел. Но 5 глава 1 послания Тимофею, 23 стих говорит, «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». То есть были недуги у Тимофея. И я думаю и не сомневаюсь в том, что я не буду спекулировать Писанием, что я скажу, что апостол Павел совершал за него молитвы. Я думаю, Тимофей сам молился. Почему это очень важно? Я хочу сказать, братья и сестры, я не знаю, как было дальше в жизни Тимофея. Но я сегодня хочу сказать, что наш Бог иногда избирает путь отвечать постепенно, в процессе. Люди сегодня... Мы настолько живем с вами в быстрое время, что оно нас настолько разбаловало, что просто, ну, люди нервные. Я думаю, что, конечно, это люди, которые без Бога, ну, и христиане иногда бывают, все очень быстро. Вот я думал, он выйдет, станет, призовет имя Господа, возложит руку на меня, и я буду здоров и очищусь. А он даже не вышел и еще мне сказал каких-то 7 раз, мне надо окунаться в Иордане. Да ладно бы там Авана Фарфор, говорил Нейман, который реки гораздо лучше, гораздо чище, какую-то грязную речку на фоне всех этих огромных рек, и даже не вышел, не удостоился. И он готов был уйти от своего ответа, такого сильнейшего исцеления, проказа. Но Бог его направил к ответу в процессе. И его ответ заключался в послушании тому, что сказал Бог. Знаете, братья и сестры, я не хочу молить, знаете, молитвы, мы будем это делать, молитвы служителей, они огромной властью обладают. Я не хочу молить действия Духа Святого. Но я знаю одну вещь, что если мы не проявляем послушание тому, что Бог в нашу жизнь говорит, это можно очень много елея вылить на голову человека. Можно очень много разных действий сделать. Но ты уйдешь в сторону от того, что хочет Господь сделать. Ераст остался в Коринфе, 2 Тимофея 4:20. Трофима же я оставил больным в Милите. Не достает мне сказать, но скажу, был болен некто Лазарь из Вифании. Иисус же любил, 5 стих Иоанна 11, Марфу и сестру ее, и Лазаря. Бог любит людей, но иногда в их жизни допускаются какие-то страдания по непонятным для нас причинам. И Мы, подобно Петру, слышим в ответ слова Иисуса Христа, который говорит: «То, что я делаю теперь, ты не разумеешь, уразумеешь после». И в эти моменты очень важно довериться. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного». Отдал на что? На боль, на страдания, на смерть, на отвержение. Вот этот стих говорит, что любящий папочка, если так люди, такое выражение некоторые употребляют, любящий отец допустил страдания, боль, трудности, но у них была определенная цель впоследствии. И помните, сотник пришел, Матфея 8:8, и сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И 13 стих. «И сказал Иисус сотнику: иди, как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот же час». Но вот в данном случае, когда ученики обратили внимание на этого человека, Иисус, он прикасается к этому человеку. И знаете, прикосновение к этому человеку Иисуса было таким достаточно необычным. Второе, что я хочу сказать, сегодня люди говорят: вот приди к Богу, и в твоей жизни сразу все изменится и станет таким, ну, идеальным просто. Идеальная такая картинка. Болен — выздоровеешь, мужа нет — будет, финансов нет — будут финансы, друзей нет — будут. И знаете, я хочу сказать, что, конечно же, Господь это все делает, но я хочу обратить внимание на процесс, в котором мы иногда идем к этому. Вот представьте этого человека. С детства не видел, с рождения. Встречается с Иисусом, и его глаза не открываются, но в глазах других людей после соприкосновения с Иисусом он еще грязным становится. Его глаза закрытые просто помазали брением, вот этой вот грязью, я бы сказал, сплюновением. Положили на глаза и куда-то отправили. Все, иди вот туда и умойся. И там даже нигде не сказано, и ты будешь здоров. Я посещал в больницах не раз людей некоторых. И знаете, они доверяются Богу, за них молится церковь. Бог совершает свою работу. Но иногда до той работы, которая началась, они выглядели лучше. Я помню, как я сам болел. И посетила одна сестричка в возрасте меня с другой церкви. Я люблю и сестер, и братьев в возрасте. Не подумайте, что я как-то хочу дискредитировать старшее поколение. Вы пример для нас, вы молитесь за нас. Но я помню, она так вздохнула. Я с воспалением легких лежал тогда запущенным. Капельница в руке. И она так на меня посмотрела. Говорит: ну, что, братик, тебе сказать? Если веры нету, то, ну, надо капельницы ставить. Я таким грешным себя почувствовал, думаю: Господи, неужели я самый грешный? Зачем это брение? Зачем этот пласт мог? Да вообще, зачем к стоматологу идти? Выросли бы сами, пломбы стали там на место. Но очень много вещей Бог делает при нашем сотрудничестве с нами, когда мы проявляем послушание. Я знаю одну жену пастора, она живет в другой стране. Не буду называть ее имя, но я лично с ней беседовал, хотя я думаю, она бы мне разрешила. Она заболела онкологией. И когда она только заболела, она получила слово знания в молитве, лично молясь. Борьба будет трудной и долгой, но ты победишь. И скальпель хирурга не коснется тебя. Несколько раз ее хотели ложить на операцию, но то температура поднималась. И вы знаете, она начала проходить лечение. В том числе химиотерапию. Ставили капельницы, еще что-то. И однажды она лежала дома, ослабленная после очередной химии. Муж ее делал ремонт, обои, по-моему, клеил. И она говорит: я слышу стих Писания. и построят дома, а жить в них не будут. И такое сильнейшее давление. Все, я умру, ничего не поможет. Знаете, как страх подступает. Но в этот момент она говорит: «Сатана, отойди от меня. Я знаю, что это Слово Божие, но мне Бог дал другое слово. Ты лжец». И говорит, так легче стало. Мужа попросила: «Поддержи меня в молитве». Она продолжала лечение. Она продолжала, за нее продолжали молиться церкви, за нее продолжали молиться служители. Уже больше 14 лет, как она полностью исцелена. Живет в другой стране. И после служения я вам могу лично сказать ее имя. И даже телефон дать, если хотите. Очень благословенная женщина. Проводит женские ретриты в Соединенных Штатах Америки, служит. Что-то особенное происходило в процессе. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Исход, 5 глава. Исход, вернее, 6 глава. Мы читаем, 5 глава, да, правильно. 22 и 23 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подверг такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избави же ты, не избавил народа твоего». Я еще раз хочу донести эту мысль, братья и сестры. Иногда во временном отрезке процесса ответа Божьего со стороны может выглядеть хуже. Со стороны может казаться, что еще хуже стало. Нет никакого избавления, нет никакого ответа. Попросила молиться в церкви за сына, так просто пил, приходил. Попросила молиться, церковь руку поднимает. Деньги украл. Болезнь еще как-то начала прогрессировать. И знаете, нам в этот момент подступает такой страх, и кажется, что Бог как будто не ответит. Но Бог сотрудничает с нами. Следующее, что я хочу сказать. Иногда к нашему ответу мы идем подобно этому слепому человеку, вымазанные внешне, люди смотрят. Может быть, кто-то говорит, куда он вздумал идти? Вон, не все, может быть, знали, не видели, как это происходило. Говорит, грязно, да еще куда-то решил идти. И со стороны смотрелись, и, знаете, это так себе было зрелище. И оно было непонятно для многих. Зачем он это делает? А кто-то, может быть, сказал, разве это гуманно слепого человека отправить куда-то умыться? А как ему идти? Но это был путь во тьме и послушание Богу. И знаете, что самое сложное в этот момент, братья и сестры? Не огорчиться и не возроптать на Бога. А враг тут как тут. Он же рядом был. Так он же исцелял словом. Так язычники, сотник одного слова, просто слуга, здоров. Авраам, так ты ж помолился за рабынь этих египетских, они стали рождать. Это вообще не из Божьего народа. А где твое обетование? И знаете, я видел людей, которые некоторые сказали, я не хочу служить такому Богу. Я не понимаю такого Бога. А другие сказали, Господи, хоть я и не понимаю до конца, ты все равно достоин славы и чести. Почти 18 лет назад эти слова возле седьмой больницы на Орловской, мать и дитя, я с трудом произносил после третьей замершей двойни. И я говорил, я не знаю, Виктория, почему у нас так происходит. Вроде мы стараемся жить правильно, служить Богу. Но даже если никогда в нашей жизни не будет детей, мы все равно будем славить Бога и служить Ему, потому что Он достоин этого. И не будем задавать Ему лишних вопросов. Просто взяли за руку, вместе шли, молились и плакали. И знаете, это было время нашего сокрушения. И Бог пришел в свое время. И то, что казалось сложным по-человечески, оно совершилось. Последнее, что вот я хочу сказать, Псалом 146:3, он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. И притча 29:1, человек, который, будучи обличаем, ожесточает вою свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. И очень осторожно хочу еще сказать, никоим образом не возложить на людей бремя вины, которые не получили исцеления, ответа, и сказать, что вы ожесточили свое сердце. Но я хочу сказать, братья и сестры, что очень часто путь к Божьему благословению лежит через сокрушение в нашей жизни. Мир не хочет быть сокрушенным. В те дни заболел Езекия, 20 глава 4 книги Царств, 1 по 5 стих, смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Все. Божье слово, смертельная болезнь, завещание. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу: «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным сердцем и делал угодное в очах Твоих». Ну, смотрите, и он заболел. Вот характеристики. И заплакал Езекия сильно. Вот этот момент сокрушения. Он не говорил ничего о том, что «исцели меня». Ответь. Он просто сокрушился. Богу нравятся сокрушенные сердца. Богу нравятся сокрушенные проповедники. Богу нравятся сокрушенные группы прославления. Богу нравятся сокрушенные сердца. Он близок к сокрушенным сердцам. И Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою и увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень». И 7 стих. «И сказал Исаия: возьмите пласт смокв, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел». Опять же, вот посмотрите, как Бог сотрудничает. Он говорит: я исцеляю, но он также говорит о пласте смокв. Речь идет, скорее всего, о лепешке или компрессии из измельченных плодов смоковницы, инжира. В древней ближневосточной медицине инжир был известным народным средством благодаря своим смягчающим, противовоспалительным и, возможно, легким антисептическим свойствам. Он мог способствовать созреванию и очищению нарыва. И Бог, Он очень часто использует естественное средство как орудие своей сверхъестественной силы. Это молитва, сочетание веры и практического действия смоква. Это материальный знак Божьего обетования, инструмент исцеления. Бог также мог исцелить Езекию одним словом, без пласта смог, но он использовал это. Поэтому я хочу как бы вот сказать, что нет в Библии противоречия между обращением к Богу и использованием доступных средств медицины, не противоречащим Писанию. В этом нет противоречия. Знаете, я как-то встречал одного человека, он с репцентра, не нашего, но он приехал на молитвенную группу и говорит: тайно нужду хочу поставить. А вообще, знаете, вот тайно так очень осторожно. А в чем дело? Ну вот у меня с сердцем проблемы, надо операцию. И говорю: и что, ты хочешь поставить нужду в молитвенной группе, ложиться или не ложиться? Ну да. Я говорю: ты понимаешь, что мы все люди здесь. Кто будет ответственность нести за такие пророчества, если кто-то не сбодрствует? Что тебе сказал служитель репцентра? Едь, ложись. Так он говорит: ну... А вы понимаете, я же Богу доверяю, я хочу веру до конца проявлять. Я говорю: и что? Стены больницы — это для Бога такая территория недосягаемости, где Он не может прийти тебя исцелить. Иди с верой, ложись, Верь, я у тебя не забираю веру в исцеление, ожидай. Если Господу надо будет, Он тебя до операции исцелит. Если нет, Он может использовать руки врачей, чтобы провести эту операцию. И он успокоился и поехал. И последнее, мы будем молиться, Бытие 32:29. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. Он сказал мне, что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. Речь идет о Господе. И Иаков, который был в борьбе. 31 стих. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Знаете, как мы смотрим на людей хромлющих? Хромлющих иногда в здоровье, хромлющих иногда в каких-то семейных вопросах, может быть, не все решилось, не все спаслось. Твердость – хорошо, дай Бог каждому. Твердая походка, уверенная. Но Иаков хромал, но он был и благословен Богом. Его хромота не была отсутствия благословения. И знаете, наверное, он подумал, ну, теперь я уже от брата убежать не смогу. Как ты хромой убежишь? А брат думал, ну, я встречу своего братца, который меня так вокруг пальца обвел годы назад. Мы с ним поговорим. И сейчас выйдет гордец из-за горы, властной походочкой. Мы пообщаемся с ним. А тут Иаков. И Бог что-то делает сердцем Исава, обнимаются и плачут. Не смотрите на людей хромлющих, как на людей, которые лишены Божьего благословения. В одной семье родился ребенок с особенностью, синдром Дауна. Отец позвонил с другой стороны, это сын, это, наверное, за грехи. Сын расплакался с женой, трубку положил. Отца обличил Дух Святой, к вечеру позвонил, говорит, сынок, прости. Я поспешно сказал. Говорит, ты можешь рассчитывать на нашу с мамой помощь в любое время. И этот ребенок рос, ему было где-то 7 лет, и однажды отец в молитве очень сильно пережил Божие присутствие. В личной молитве отец этого ребенка. И он почувствовал, как Господь начал с ним говорить. Я вижу твоего сына, я вижу тебя, жену. Я знаю, что иногда вам бывает непросто, вы устаете, утомляетесь. Но он назвал его по имени и говорит, знаешь, что когда он придет в вечность, в небеса, он будет полностью здоров. И я хочу тебе сказать, жене твоей, и скажите это всем людям. Относитесь к нему так на земле, чтобы когда и вы придете в вечность, и посмотрите в его глаза. Вам не было стыдно за то, что где-то вы неправильно к нему относились. И вот этот человек дошел. Я не знаю, сколько раз он зачерпнул воду, чтобы вымыть эту грязь с его глаз. Но в какой-то момент его глаза открылись, и он получил свое чудо и свой ответ, который пришел в его жизнь постепенно. Конечно же, у него потом другая история началась, тоже не менее интересная, но он получил ответ от Бога. Мы будем, братья и сестры, молиться. Я знаю, что у каждого из нас есть разные нужды. Знаете, когда написано «И помажет елеем, и молитва веры исцелит болящего», в одном из переводов оно говорит такой смысл. Когда пресвитеры помажут елеем и помолятся, он начнет выздоравливать. И вот мы посещали наш реп-центр с Леонидом Викторовичем, и там у одного студента на ноге была рожа, синяя такая нога. И вы знаете, как в мире вообще не знают, как с этим, и медицина отказывается. Простая молитва, помазали елеем, помолились над этим братом. Нога не стала сразу, синева не ушла. Но буквально, наверное, недели или дней 10 этот брат подошел к нам, как раз когда был пост и молитва, говорит, братья, я полностью исцелен. И такой довольный и счастливый. Ну и мы, как пастыря, обрадовались, потому что Бог отвечает, Бог действует. Мы будем молиться. Давайте мы поднимемся. И Меня попросили братья, что служители будут готовы, будут ожидать вас. Мы будем молиться, братья и сестры, за разные нужды, не только за исцеление. Нужды бывают разного плана у нас, но молитва со служителем – это есть особое благословение, когда церковь поддерживает. Поэтому, кто нуждается в этой молитве, вы можете подойти к любому из служителей, и братья будут молиться, совершать молитву. Если это касается здоровья, также скажите, будет молитва совершаться с елеем помазанием за вас. И не стесняйтесь, братья и сестры. Иногда мы думаем, ну, а что моя нужда, что мои вопросы? Знаете, Господу важны наши нужды. И Он знает, как ответить, как совершить свою работу. Во время этой молитвы и можно пройти вперед, и мы будем вместе молиться за вас, сколько нужно времени, принося вашу нужду Господу. И пусть Бог доответит, и увидим мы ответ Его, и прославим Его в свое время. Будем молиться.